говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Свободная тема».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях выпуска. Юлия Тимошенко готова оспорить в суде соглашение о поставках российского газа на Украину. Ариэль Шарон по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. В Ираке при взрывах погибли более 120 человек. Юлия Тимошенко намерена оспорить в суде российско-украинское газовое соглашение. В четверг на пресс-конференции в Киеве экс-премьер Украины заявила, что договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» противоречит украинскому законодательству и принесет стране многомиллионные убытки.
Все действия, предпринятые официальными представителями Министерства топлива и энергетики и компании «Нафтогаз» 3 и 4 января, подпадают под Уголовный кодекс Украины. Мы подаем официальный иск с требованием начать расследование в соответствии со статьями 111 «Государственная измена», 364 «Превышение власти» и 365 «Злоупотребление служебным положением».
Сказала Юлия Тимошенко. Договор о поставках российского газа на Украину был подписан в среду. По его условиям, газ из России по цене $230 за 1000 кубометров будет покупать посредник, а затем газ, смешав его с более дешевым топливом из Центральной Азии, будет поставлен Киеву по цене $95. Состояние премьер-министра Израиля Ариэль Шарона врачи характеризуют как критическое. Шарон был госпитализирован в среду вечером с обширным инсультом. Кровоизлияние в мозг удалось локализовать в ходе операции, длившейся несколько часов, говорит директор Иерусалимской больницы.
Премьер-министр Ариэль Шарон находится в крайне тяжелом состоянии. Пульс, давление, после операции все в норме. Но его состояние, повторяю, очень-очень тяжелое.
Менее трех недель назад 77-летний премьер уже перенес микроинсульт. Исполнение обязанностей главы правительства временно возложено на вице-премьера Израиля, министра финансов Эхуда Ольмерта. Мировое сообщество крайне встревожено сообщениями о тяжелом состоянии Шарона. Президент США Джордж Буш и министр иностранных дел Великобритании Джек Стро сказали, что они молятся о выздоровлении израильского премьера. На его имя поступили послания от лидеров Франции, Германии и России, говорит премьер-министр палестинской автономии Ахмед Карей.
Что заботит нас, палестинцев? Во-первых, мы надеемся, что Ариэль Шарон поправится. Во-вторых, мы смотрим вперед. Израилю нужен лидер, который думает о мире и сядет с палестинцами за стол переговоров, серьезных переговоров. В этом наша надежда.
Сказал Ахмед Карей. Более 120 человек стали в четверг жертвами терактов в Ираке. Около 200 ранены. В городах Кербела на юге страны и Рамаде на западе смертники взорвали бомбы. Вблизи Багдада и в городе Эн-Наджаф погибли 7 американских военнослужащих. Бомбы взорвались на пути следования американских патрулей. Еще 3 бомбы взорвали смертники в самом Багдаде. Жертв нет. В Турции 2 ребенка скончались от птичьего гриппа, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
В больнице города Ван на юго-востоке страны умерла 9-летняя девочка. По данным врачей, Фатма Коч заразилась от своего брата, 14-летнего подростка, умершего 1 января от этого же заболевания. Министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг сказал... В крови умершей девочки обнаружен смертельно опасный вирус. Несколько дней назад в этой же больнице скончался ее брат. Мы думали, что мальчик умер от пневмонии. Налицо были все признаки этого заболевания. Тесты на птичий грипп давали негативный результат. Однако результаты повторных анализов показали, что ребенок также скончался от птичьего гриппа. В настоящее время в больнице города Ван с подозрением на заражение вирусом находятся 9 человек, в том числе 7 детей. Заболевшие проживали в приграничной с Арменией провинции Игдыр, где недавно была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
В Мекке, Саудовской Аравии, в четверг, по последним данным, погибли по меньшей мере 18 человек и 49 были ранены. Обрушилось многоэтажное общежитие, где остановились паломники, прибывшие на хадж в этот священный для мусульман город. На развалинах здания начался пожар. По словам главы Саудовского ведомства по гражданской обороне, здание было крайне ветхим. На ежегодное паломничество в Мекке собрались около миллиона мусульман со всего мира. В Санкт-Петербурге сотрудники редакции газеты «Великая эпоха» вместе с правозащитниками провели митинг под лозунгом «Мы за будущее без коммунизма». В акции приняли участие несколько сот человек. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Берга.
Акцию газеты «Великая эпоха», которая ранее прошла во многих странах мира и началась с серии статей «9 комментариев о коммунистической партии», положивших начало распаду коммунистической партии Китая, в Петербурге поддержали такие известные правозащитные организации, как «Мемориал», «Гражданский контроль», Петербургский общественный фонд, музей Галины Старовойтовой. Цель этой акции – осуждение преступлений коммунистического режима и привлечение внимания общественности к существующим сегодня в российском обществе проблемам, а, как сказал в интервью «Радио Свобода» редактор газеты «Великая эпоха» Татьяна Казанкина, городские власти выразили недовольство по использованию лозунгов, апробированных в Китае.
Представители администрации очень настойчиво требовали, чтобы мы ничего не говорили про Китай, на что мы постоянно отвечали: у нас не лозунги про Китай, у нас лозунги про преступление коммунистического режима.
Заявила Татьяна Казанкина о митинге «Мы за будущее без коммунизма». Михаил Берг для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о гражданстве, согласно которым до 2008 года продлевается действие упрощенного порядка получения российского гражданства для бывших граждан СССР. На это могут рассчитывать граждане бывших советских республик, постоянно проживавшие в России до 1 июля 2002 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Свободные темы», у микрофона Карен Агамиров. Наша сегодняшняя тема – молодежная политика российского государства. Участники передачи. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Митрофанов. Председатель межрегиональной детско-юношеской общественной организации «Содействие военно-спортивному и патриотическому воспитанию ассоциации «Витязей» Николай Немчинов и руководитель молодежного крыла «Движение за достойную жизнь» Александр Минин. У нас принимает участие в обсуждении также студентка 4-го курса Института журналистики и литературного творчества Екатерина Заметалина. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям и надеюсь, что они активно подключатся к обсуждению этой темы. Тема сегодня необъятная, вы, наверное, чувствуете это. Безусловно, мы не сможем за одну передачу обсудить все необходимые вопросы, но следует заострить внимание на наиболее принципиальных вещах, я полагаю. В чем суть молодежной политики российского государства и есть ли она вообще сегодня? Какие процессы происходят в молодежной среде? Можно ли и нужно ли воспитывать молодежь? Если да, то как? Я думаю начать с Алексея Валентиновича Митрофанова и спросить его, есть ли, в принципе, сегодня молодежная политика, есть ли законодательное регулирование этой политики?
Что касается исполнительной власти, то мне кажется, что осознанной и системной политики в отношении молодежи нет. Есть некие бюрократические структуры, которые отвечают за это направление. Структуры эти не главные в государстве, и что-то они там изображают. Когда-то был комитет по молодежи, Шаронов его возглавлял, если я не ошибаюсь. Видите, я могу даже ошибаться. Такой важный это был человек, видимо. Он сейчас важнее, между прочим, Минэкономики. А тогда ничего существенного, кроме использования бюджетных денег на какие-то мероприятия, никакой серьезной целевой политики нет. В то же время различные политические партии такую политику предлагают. Ну, на конкурентной основе, естественно. Я думаю, что государство пока слабо это все воспринимает, да? Например, вот говорят о беспризорниках. И о том, что вот у нас большое количество молодежи, которая вне семей воспитывается, так скажем. Это тяжелейшая проблема, нету денег и прочее, прочее. Но когда мы в свое время еще при Ельцине предлагали, и позже, да, мы предлагали, дайте эту тему политическим партиям, дайте нам возможность забирать, скажем, детские дома, вплоть до их приватизации, чтобы мы имели возможность, допустим, назвать детские дома имени Жириновского и так далее. Тогда это возникнет ответственность там у партии за то, как это все делается. Пусть «Яблоко» с нами конкурирует, «Яблоко» увидит, что там в этом вопросе активен Жириновский, там эсэсовцы увидят, и начнется нормальная межпартийная конкуренция. Почему? Все партии заинтересованы в перспективе, в избирателях, ведь это же наши будущие избиратели. Так вы что думаете, кто-то озаботился? Ведь это конкретное предложение, да? Мы готовы были изыскать средства, и нашлись не бюрократы, а как бы реально заинтересованные структуры в решении этого вопроса. Но никому этого не надо. Любым директорам детских домов нужно что? Чтобы были спонсоры, которые давали им на окна или на полы деньги. Эти деньги, естественно, будут соответствующим образом использованы. То есть они воспринимают детей как ресурс, под который они получают деньги то ли с государства, то ли с частных людей.
Но не все, Алексей Валентинович.
В целом, когда приезжаешь, скажем, там в детские дома, спрашиваешь, ну какие проблемы с воспитанием у вас, как вообще, что вообще люди думают, куда они ходят. Все говорят, да нет, эти все вопросы у нас решены, вы вообще даже не беспокойтесь. Вот у нас проблема, у нас окна надо сделать. А по сути дела, наши воспитательные учреждения и так далее, все это равновидность зоны. Да? Вот у нас все зона. Больница у нас зона, у нас более мягкого режима, у нас казарма в армии зона, у нас зона детское воспитательное учреждение, даже детский сад и даже государственные дачи для высших чиновников тоже разновидность, ну, такой хорошей зоны, да, очень, так сказать, благородной. У нас вся страна в зеленых заборах и, так сказать, в каких-то людях, которые контролируют на этой территории какой-то ресурс. К сожалению, у нас в этом смысле мы все одинаковые. Но я сейчас коснулся только той части, что вне семьи воспитывается. Очень важная часть нашей молодежи, как вы понимаете, наиболее проблемная. Есть проблемы и с теми, кто воспитывается, естественно, в семьях. Вот. Здесь тоже нету цели. И такое впечатление, что государство только ведет дискуссию на одну тему. Забирать ли всех в армию? Вообще. Или все-таки кому-то дать какую-то отсрочку. Вот вся молодежная политика – это дискуссия вокруг всех ли брить.
Ну, а все-таки, вот. Что касается законодательного регулирования, в 1999 году группа членов фракции КПРФ инициировала прохождение законопроекта о молодежи федерального. Он так и не был принят. Вот почему. А что известно вам об этом законопроекте?
Ну, во-первых, если вы посмотрите этот законопроект, там одна из авторов – Опарина, которая была тогда, по-моему, председателем комитета по материнству и детству. Она секретарь Волгоградского обкома КПРФ, кто не знает. Там много общих слов, там направления работы, виды, ну, все это, что писалось в постановлениях ЦК КПСС. Но в 21-й статье, насколько я помню, там есть самое главное. Надо создать государственный фонд, молодежный фонд. И туда должны прийти все и государственные, и негосударственные деньги. То есть подход тот же, что я говорил про директоров, скажем, детских домов, да, так сказать. Деньги, вот главный вопрос, давайте создаем фонд.
То есть закон создается под фонд?
Закон создается, чтобы создать некую структуру, которая будет иметь строчку в бюджете, потому что так просто создать структуру, которая имеет бюджетное финансирование, невозможно. Это надо хорошо подготовить, так сказать, провести закон и использовать эти деньги на благотворительные, иные и прочие цели. Но не сформулированы главные задачи вообще, какую мы молодежь хотим, да, получить. Что делать с высокоинтеллектуальной частью, то есть теми, кто, кому много надо, да, так сказать, будем говорить в интеллектуальной части. Таких тоже много. Как сделать так, чтобы они не уезжали за рубеж и создать здесь условия для работы. И это очень многослойный пирог, очень многослойный пирог.
Но мы еще поговорим, что вы сами думаете по этому вопросу, как сделать вот то, что вы сказали, да? Угу. Послушаем пока звонок от Георгия. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, приветствую вас. Ну, насчет воспитания, ну, воспитывать, пожалуй, можно только детей лет до 15, чтобы они не были ленивыми, были инициативными, не бродили по помойкам и так далее. А потом они все равно это сбрасывают и становятся совершенно разными личностями, независимо от воли воспитателя. А вот другое дело, если какие-то объединения по интересам. Вот я помню, меня в молодости затаскивали теософы, я не захотел в теософию, потому что я обнаружил, что они все в гордость впали, это мне не нравилось. Ну вот, а вот пример более замечательный, это, например, в Америке. Мне рассказывают, что там все охвачено, есть клуб виолончелистов. Ну тут я расхохотался. Вот такого рода какие-то объединения, где люди могли, собравшись, обсуждать что-то или заниматься чем-то любимым. Совместные мероприятия. Спасибо.
Георгий, как всегда, довольно лаконично, да, выражает свои мысли. Что думаете по этому поводу?
Ну, я считаю, что это одно из направлений, конечно, клуб по интересам, который был и в старые времена, да, у нас. И сейчас они есть, между прочим, эти клубы. Мы просто сейчас они как бы на такой частной основе существуют, но они есть. Но я думаю, что что касается государства, то государство должно сформулировать многоступенчатую политику. То есть первое, обозначить главные задачи, и потом потихоньку вот виды их осуществления. Я считаю, что главная задача и главную идею, которую надо дать молодежи, это то, что должна быть свобода. Свобода выбора и свобода действий. На этой основе молодежь должна развиваться только.
Алексей Валерьевич, этого сейчас, по-моему, хоть отбавляй. Свободы, выбора,
я думаю, действия. Что нет. Я думаю, что как раз этого нету во многом. Нужна философская, так сказать, как бы идея, да, основная идея, что, так сказать, вы развиваетесь как свободные люди. Поэтому, второе, каждый должен там иметь возможность самореализоваться. И вот для этого мы готовы вам предоставить это, вам то, вам другое и так далее. То есть это основное. Когда говорят, надо платить там огромные деньги, можно выделить огромные деньги, они уйдут, можно поливать пустыню, да, но эффект никакого не будет, да, можно огромные деньги выделить, и ничего этого. Можно всех заставить играть в футбол, вот, там, или в хоккей, как в советское время.
С вами солидарен, ну, практически солидарен Дима, он написал сообщение из Санкт-Петербурга. А зачем заниматься вообще молодежной политикой государства? Ведь молодежь свободна. Саму свободу надо просто упорядочить от имени более опытных старших. Старших и опытных людей, и, конечно, ими окажутся, как всегда, чиновники, получающие всех и вся как жить. Напомним нашим радиослушателям на волнах Радио Свобода программа «Свободные темы», посвященная молодежной политике российского государства. Участники передачи – заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Митрофанов, председатель Межрегиональной детско-юношеской общественной организации содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию Ассоциации «Витязи» Николай Немчинов и руководитель молодежного крыла «Движения за достойную жизнь» Александр Минин. В обсуждении принимает также участие студентка 4 курса Института журналистики и литературного творчества Екатерина Заметалина. Мы продолжим после объявлений.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 21:00 по московскому времени.
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Мы не создаем новости, а рассказываем их. Мы сообщаем о событиях и фактах. Выводы вы делаете сами. Радио «Свобода». Объективность, оперативность, точность.
У нас здесь сидит Николай Николаевич Немчинов. Он президент, председатель Межрегиональной детской юношеской общественной организации содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию Ассоциации «Витязей». Она занимается, вот, согласно уставу, я зачитаю некоторые выдержки, программа является частью действующего проекта по воспитанию гармонически развитой молодежи, имеющей активную жизненную позицию и развитое патриотическое сознание, готовое к общественно полезному труду и защите Отечества. Вообще-то так высокопарно довольно вы заявили это, да?
Ну, вообще, конечно, да.
Высокопарно, вот, да. Сам Николай Николаевич имеет 6-й дан по карате, всего 7 данов. А вот в России, всего, в России.
В России
2 таких,
7,
да?
Да, а вообще всего 10.
А, всего 10, да, в России, да. И он, к тому же, еще вице-президент Московской ассоциации боевых искусств. Ну, что вы думаете, действительно вот спасение в данной ситуации, эта поговорка подходит. Спасение утопающих, да, вот, дело рук самих утопающих, то есть дело рук самой на молодежи И дело рук таких людей, вот как вы, которые взяли на себя эту функцию. Чем вы, кстати, вот занимаетесь? Расскажите, как вам удается эту молодежь удерживать в границах порядка, да, как говорил Гегель, государство, да, вот, в границах порядка? Потому что нам известно, что у вас там самые разные возрастные категории, да, в ассоциации. Там и молодые, да, совсем ребята, и юные, вот, и зрелые уже, да?
Ну, как правило, мы работаем...
Как вы их воспитываете, да?
Мы работаем с детьми от 7 до 18 лет. Вот поэтому эту категорию я знаю очень хорошо. Вот, конечно, я не знаю тех, но ребят, которые, ну, многие там вот в трущобах, так сказать, вот обитают. Значит, но, как правило, вот такая школьная молодежь, потому что мы работаем в системе, ну, дополнительного образования. Я, конечно, так сказать, вот сам с ней сталкиваюсь. У нас вот главная цель, так сказать, воспитание витязя, воспитание благородного, честного, красивого, доброго, мужественного человека, который действительно, ну, занимает и активную гражданскую позицию. Понимаете, вот мне кажется, что это вообще самое главное, потому что вот нас ведь куда-то ведут, а вот куда ведут, вот это
кто ведет,
на самом деле, да, и кто ведет, куда ведет, понимаете, это вот...
Нет, кто, да, ведет, я вас спрашиваю, и
кто ведет, куда ведет? Да. Ну, так сказать, там, ну, наше правительство, вот, так сказать, там, ну, там вот, там партии, парламент, понимаете, вот, там, они понимают какие-то там сам законы, и вот иногда бывает так, что мы как бы, ну, живем в разных полях, понимаете, вот. Ну, а дети, люди, так сказать, там вот, ну, вот мы взрослые в одном поле, понимаете, вот там, ну, где-то там парламентарии в, ну, в другом поле, правительство в третьем поле, понимаете, вот, и мы никак не можем вот, ну, как бы жить, ну, в единой стране, так сказать, ну, в одном месте.
Вот, мне кажется, в этом-то и задача. Мы не будем жить никогда в единой стране, не надо жить в единой стране. Мы разные, и вот эту идею надо обратную дать. Понимаете, как мы можем едино жить? Что значит едино? Едино?
Ну, одна страна.
Нет, ну мы одна страна, да, я согласен.
Да. Мы все
но
разные,
каждый, конечно, хочет жить по-своему, да? И должна быть полное многообразие мнений. И эту идею надо давать молодежи. Что вы все время в режиме выбора. Хотите так, хотите так. Но это ваш выбор. Смотрите. Вас за уши никто, так сказать, тянуть не будет.
Абсолютно согласен. Поэтому и существует общественная организация. Значит, вот, ну, молодой человек имеет право и возможность выбрать любую организацию. Он может, ну, выбрать, так сказать, и левую, правую, так сказать, и середину, и какую угодно. Пойти и спортивную, так сказать, самую, и какую-то там другую общественную организацию.
Ну, понимаете? Ваш контингент, вот конкретно, вот ваш контингент, вот образовательный ценз, вот какой, материальное положение, ведь не каждый может,
значит,
тоже...
Знаете, да, средний уровень. Так сказать, конечно, у нас, так сказать, нет, ну, детей, как правило, из элитных семей, конечно, так сказать, но к нам не ходят, ну, ребята вот такие, которые, ну, так скажем, ну, живут и воспитываются на улице. Это обычно, так сказать, вот, ну, там нормальные дети из нормальных школ. У нас ведь не только Москва, у нас и область, ну, самосковская, и вообще, ну, 16 регионов, так сказать, вот по России. Это обычные, так сказать, ну, нормальные дети.
Сколько всего человек? Сколько молодых людей там?
Вы знаете, вот у нас нет такого фиксированного членства, но мы где-то считали порядка где-то 3,5 тысяч, ну, людей по регионам.
И вы их, вот они, да, совершают ли правонарушения? Попадают ли в милицию, там,
вы знаете, я думаю,
употребляют ли наркотики, то есть, ну, проблемная молодежь, вот есть.
Значит, цели. Вы знаете, вот что касается...
Вы обучаете молодежи их боевым искусством, собственно,
да,
говоря, да?
Да. Сейчас, ну, вообще вся молодежь проблемная. Вот, и если ее не заниматься, так, сказать, она обязательно, ну, скатится в какую-нибудь там сторону, так сказать, вот там... проблем. Ну, поэтому мы пытаемся, ну, заниматься профилактикой. Я вообще-то по своей, так сказать, ну, основной специальности врач профилактики. Считаю, что болезнь легче предупредить, чем лечить.
Вот добавим, поэтому, что доктор медицинских наук.
Да. Да, поэтому вот и занимаемся вот, так скажем, обычными детьми. И вот действительно, так сказать, у нас база — это боевые искусства. Боевые искусства, так сказать, это ведь не просто, так скажем, научить, ну, ребенка драться, так сказать, вот, или выступать в спортивных соревнованиях. Но боевые искусства — это еще определенное мировоззрение, так сказать, вот, определенная какая-то жизненная позиция, определенное воспитание. Потому что, вот, к сожалению, ну, вот, ни в одном из видов спорта нет таких вот, ну, понятий, как вот, там, этикет, вот, так сказать, какие-то вот определенные нормы поведения. Но сам каждый каратист или каждый, ну, вот, человек, который занимается, ну, боевыми искусствами, именно восточными единоборствами, он знает, что есть такой этикет додзё, вот, в котором, так сказать, вот, он должен уважать старших, он должен, так сказать, вот, вот, уважать учителя, он должен по-особо относиться к своим товарищам. Я считаю, что это очень важная, так сказать, вот, вещь именно в системе воспитания. Ведь у нас определенная, как бы, была такая позиция в органах образования, что есть вот образование, так сказать, а воспитания на самом деле нет. И я думаю, что это вот очень пагубно, так сказать, вот, отразилось на том, что мы имеем сейчас, ну, в отношении подрастающего поколения. Поэтому, ну, вот дети плохо воспитаны, вот, к сожалению, то есть, вот, ну, не знают элементарных каких-то вот, ну, от вещей, поэтому нам приходится вот, действительно вот, ну, начинать с ними там, с самого начала. К сожалению, нас мало, нас немного. Вот я с господином Митрофановым согласен, потому что должна быть, конечно, такая какая-то осмысленная государственная политика. Ее вот, к сожалению, нет. И вот что касается комитета по делам молодежи, который вот был в свое время, он пытался что-то сделать. А сейчас, так сказать, ну даже такого комитета нет, так сказать.
Есть, вы имеете в виду в СССР еще, да?
Нет, это была уже Россия, да, Россия. Да, это вот тот, который Шаронов возглавлял.
Да.
Мы с ним вот очень плотно работали, и, так сказать, вот что-то даже получалось, понимаете, вот там было хотя бы у руководителей желание каким-то образом вот упорядочить вот это вот молодежное движение. Сейчас вот, к сожалению, и комитета нет, так сказать, вот, и то, что от него осталось, к сожалению, просто физически не в состоянии решить проблему.
Напомним, в эфире программа «Свободная тема», посвященная молодежной политике российского государства. У нас есть два звонка. Сергей из Москвы, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Сергей. Вы, мне кажется, очень вовремя подключили. Сейчас оба гости ваши подряд произнесли одну и ту же фразу, что нет осмысленной государственной политики. Вот мне кажется, отправная точка вашей беседы немножко другая. Надо для начала выяснить, есть ли государство в России. Потому что то, что мы имеем, скорее напоминает на эту частную фирму, там, со всей обязательной атрибутикой, президент, совет директоров и так далее. Но нет основного, от чего бы государственная политика по отношению к молодежи могла проистекать. Нет общественного договора, вещи двусторонней и осознанной. Есть, скорее, преследование частных интересов сверху вниз. Я вот представляю инициативную группу вкладчиков Совбизнесбанка, мы с огромным количеством чиновников общаемся. Вот ощущения государственности нету совершенно, а ощущение частных интересов очень сильное. Была бы это государственная политика по отношению к молодежи, если бы было государство, если бы была масса народа, его менеджеры и договор о том, как надо работать.
Ну, государство все-таки есть, Алексей Валентинович, разве нет государства? Есть же государство.
Ну, я во многом согласен с тем, что наш уважаемый активист группы вкладчиков, так сказать, сказал. Я с ним во многом согласен. К сожалению, пока государство построено по принципам Бориса Абрамовича, который он заложил в 96-97 году. Это он, вероучитель этой конструкции, что говорить, он научил всех, что, так сказать, мы не занимаемся вопросами стоимостью меньше 100 миллионов долларов. Ну, как в фирме, да? Топ-менеджер не должен заниматься вопросами, которые... Да, мелочевкой, да. А кто на самом верху, тот занимается миллиардными вопросами. Остальное все его не интересует. Построение государства по такому принципу неправильно. Вот, потому что мы всегда, Россия развивалась по патерналистскому принципу. Государство был отец в семье, да? А отец интересуется всем. И там, что дочь думает, и что сын, какие оценки принес, и вообще, что же готовит жена, и как она на него посмотрела даже, его тоже интересует, да? А, в принципе, по этому принципу он тоже не должен ничем заниматься. Вот, поэтому пока государство не отойдет от великих принципов Бориса Абрамовича, он уже уехал, а дело его живет 100%, так сказать, в этом я уверен. И с этим каждый день мы сталкиваемся, что действительно подспудно за каждым решением. Вот смотришь бумагу любую, о, понимаешь, так сказать, так, эти лоббировали, так сказать, смотришь другую бумагу, смотришь, эти лоббировали. Нету вообще решений, продиктованных, чтобы мы понимали. Да, вот это решение продиктовано абсолютно государственным интересом, да, ясно. Здесь мы принимаем некое... Даже вот под решением все отсрочки отменить для молодежи, ну, видно, да, кто-то решил увеличить зарплату военкомов и тех, кто причастен к посылке в армию.
Неужели это все на самом деле вот так, так, ну, прозаично?
Ну,
все,
к сожалению, прозаично. Ну, мы здесь не единственные. Да не надо считать, что мы там держим монополию на это счастье, да, так сказать. Но особенно, скажем, американского государства, что они снизу это строились, когда снизу частный интерес выстраивался доверху.
И мы продолжим, Алексей
Владимирович.
А мы
сверху вниз
я
строились.
Я прошу наших слушателей тоже не отключаться. Продолжим после краткой сводки новостей обсуждение программы «Свободная тема», посвященной молодежной политике российского государства.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший обширный инсульт, скорее всего, не сможет вернуться к работе. Об этом заявили израильские врачи через несколько часов после операции по локализации мозгового кровотечения. До воскресенья Шарон останется под наркозом. Юлия Тимошенко намерена оспорить в суде российско-украинское газовое соглашение. Экс-премьер Украины заявила, что договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» противоречит украинскому законодательству и принесет стране многомиллионные убытки. В селении Чечен-Аул Грозненского района Чечни при попытке задержать вооруженного боевика тяжело ранены два сотрудника антитеррористического центра. Жертвами терактов в Ираке в четверг стали более 120 человек, более 200 ранены. Смертники взорвали бомбы в городах Кербела и Рамаде. Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о гражданстве. Документ продлевает до 2008 года упрощенный порядок получения российского гражданства для бывших граждан СССР. В Дагестане обнаружено тело одного из двух сотрудников ОМОНа, считавшихся пропавшими без вести в ходе спецоперации. Таким образом, за 3 дня боев с муджахедами погибли 2 сотрудника силовых структур, около 10 были ранены. По предварительным данным, убиты 5 боевиков. Адвокаты физика Валентина Данилова, осужденного за шпионаж в пользу Китая, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. На востоке Турции 2 ребенка скончались от птичьего гриппа. Еще 7 госпитализированы с симптомами этого заболевания. В Мекке, Саудовская Аравия, погибли по меньшей мере 18 паломников, еще около 50 ранены. Обрушилась многоэтажная гостиница, где они остановились, приехав на хадж.
В эфире программа «Свободная тема». У микрофона Карен Агамиров. Мы сегодня обсуждаем тему «Молодежная политика российского государства». Участники передачи. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Митрофанов. Председатель Межрегиональной детско-юношеской общественной организации содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию Ассоциации «Витязи» Николай Немчинов и руководитель молодежного крыла «Движение за достойную жизнь» Александр Минин. У нас участвует в обсуждении программы также студентка 4-го курса Института журналистики и литературного творчества Екатерина Заметалина. Наталья Николаевна, слушаем на вас из Москвы.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотела бы, чтобы детьми в России занимались люди с морально чистыми руками, совестью и так далее. Я бы очень не хотела, чтобы господин Митрофанов вносил свою лепту, защищая проституцию, легализацию, так сказать. Выпуская в его фракции, я книгу с ужасом в 50 тысяч экземпляров видела за подписью Жириновского в соавторстве «Азбука секса», где происходит обучение анального акта полового с подростком, с мальчиком. И, значит, желание сексуально-индустриально развиваться, продавать девственность свою и вообще не промышленность поднимать и избавлять нас от воров, расхитивших Россию, а действовать в каком-то другом русле. Патриотизм, титульная русская нация с ее культурой, с ее нравственностью здесь должна быть, а не ваши еврейские происки под видом строительства нового государства. И будьте осторожны, потому что мы берем это на контроль, мы русские патриоты.
Алексей Александрович, отреагируете ли?
Да, ну, такое типичное часто выступление. Что вы хотите этим сказать, так и непонятно. То, что вы процитировали там книгу Жириновского, это авторская книга, и каждый человек имеет право, так сказать, писать то, что он хочет. Да, что сейчас это анализировать? Тем более человек такой, как Жириновский, да, он развивающийся человек, человек, который, так сказать, очень... все вещи, так сказать, тонко чувствует. Это первое. Второе, там, вы говорите там про легализацию проституции, это вообще отдельная тема. И вы так и не поняли, о чем речь идет. Мы выступаем за это в том смысле, чтобы теневые деньги, которые так крутятся в этом бизнесе, пошли бы государству, а не бандитам.
Поэтому давайте мы эти темы развивать не будем, тем более, что мы с вами делали, помните передачу в прошлом году на эту тему, и вы там обосновывали свою позицию.
Всех надо понимать, помимо, я бы призвал нашу слушательницу, уважаемую, да, разбираться в политике, помимо общих слов, да, так сказать, о русском патриотизме, мы русские патриоты, да, давайте разбираться в политике. Вами, русскими патриотами, 30 лет правил грузин, который вас путал, да? Потом правил перс Брежнев. Он не был русским. Я вам открою секрет, который мне как-то внук сказал.
Время поджимает.
Понимаете? Поэтому простота в политике хуже воровства, я вам честно скажу.
Вот гражданин Бобрецов написал нам: тот, кто оболванивает молодежь, заменяя истину на ложь, он владеет государством. У нас в стране действуют по методике американских политологов, он пишет почему-то. Наркотики, развращенность и шоу-бизнес.
Наверное, прав.
Александр Минин, лидер молодежного крыла движения «За достойную жизнь».
Слушаю, да, интересно, на самом деле, не задали до сих пор вопрос, все-таки, да, основные, какие направления-то ведь обсуждаем? Государственная политика в отношении молодежи есть, нет? Вот три основных постулата, которые должны быть, да, то есть образование, работа для молодежи, жилье для молодежи. То есть вот, это то, что интересует. Все
вот
остальное
мы, потом. Вот мы к этому и подошли, к материальной фактической стороне.
Да,
да, то есть опять здесь. Но здесь вот смотрите, Алексей Валентинович, например, когда зашла речь о законе о молодежи, да, там, естественно, фонд должен быть, должны быть деньги. Он убежден, что этот фонд создается, будет создан для каких-то определенных целей, а вот и в итоге разворуется. Получается порочный круг, деньги нужны. Как? Где их аккумулировать? Как распределять? Опять все куда-то исчезнет?
Ну, вы знаете, во-первых, прежде чем сначала начинать делить деньги, да, все-таки, нужно сначала хотя бы определить, куда идем, да, и для чего эти деньги нужны. Вот Алексей Вениаминович, он правильно, в общем-то, сказал, да, что должна быть какая-то свобода выбора. Допустим, самая тяжелая часть – образование, да, для молодежи. Вопрос выбора-то иногда нет. У меня очень много людей, которые учатся в технических в основном вузах, причем элитных вузов. Это МАИ, это МГТУ имени Баумана, это то, что называют керосинкой, да, институт нефти и газа и так далее. Я их спрашиваю, я говорю: ребята, вы отучитесь 6 курсов, да, вы куда потом пойдете? И выясняется, что в элитном вузе, в элитном, идти потом значительной части людей некуда. Есть Боинг, да? Боинг держит здесь контору, огромное отделение свое, где заранее отбирает российских специалистов, чтобы потом часть здесь будет работать, часть перетянуть туда, к себе, за рубеж. У нас, я спрашиваю, а наши КБ делают это? То есть Илюшин, Туполев делают или нет? То есть они заботятся, есть какая-то госструктура, которая занимается отбором и трудоустройством элиты молодежи, да? Они говорят: нет, все на связях держится. То есть ректоры что-то там, да. Политика, да, ректоры чисто. Что-то там по старым связям, что-то там, кто-то у кого-то свои связи есть. Единой государственной политики нет. А не знают, куда идем,
Саша,
чтобы
это
скажите, образование...
Так что же делать? Вот вы общаетесь с людьми. Что предлагают они сами, ребята?
Вы знаете, ну, во-первых, я считаю, что, и считают как мои коллеги, друзья, что... должно быть, то есть государство должно четко понять, то есть, во-первых, что мы будем, нужна ли нам технологическая молодежь, в каком количестве она нужна, нужна ли нам гуманитарная, то есть гуманитарии нужны ли, в каком количестве нам нужно, значит, выпускать для того, чтобы потребности страны закрывать и так
все
далее.
Все эти потребности, я вас уверяю, есть.
Да.
Есть целевые программы,
да.
Есть. Это абсолютно все.
Есть, ну, абсолютно. Ну, у нас даже, как бы, вот мы знаем, что потом должна быть система, да, мы должны смотреть, господдержка в каком плане? Была система распределения раньше. Она была со многими, скажем так...
Ну, была гарантия,
да,
что человек получит.
Была гарантия. У нее были масса недостатков, да? Но, по крайней мере, может, в какой-то части можно вернуть эту
и
систему.
И вот я просто... Вот, интересно, вот радиослушатели слушают нас, и молодые, наверное, может быть, тоже. Но ведь опять все, по-моему, вот, упирается все-таки в материальные вещи. Квартира для молодежи, зарплата для молодежи, да? Отдых для молодежи. Вот, например... Федеральный закон не принят, а вот Москва приняла закон о молодежи совсем недавно, вот он свежий. Значит, здесь распределено так, что при рождении первого ребенка молодая семья будет получать, сейчас я вам скажу, пособие 5 прожиточных минимумов. Это 3500 рублей. Серьезно это или?
Разовое.
Разовое. Опять несерьезно?
Да, это...
Или серьезно?
Маленький
ребенок. Знаете, я дочитаю. Второй ребенок родится, 7 прожиточных минимумов. Ну, это 4,5 где-то. А если третий ребенок, то 10 прожиточных минимумов. Это коляску шанс. Можно купить на 3500 рублей, скажите, сейчас нормальную, приличную? Или нет? Я-то не знаю.
Бахоньку, наверное, можно купить.
Видите, то есть вот опять, как с этой монетизацией льгот, так и здесь. То есть какие-то, извините, конечно, издевательские суммы вот эти вот.
Да, но больше ничего, конечно.
Да, но потом, значит, вот есть здесь по части квартир. Молодежь может создать инициативную группу по организации молодежного жилищного кооператива, записанного в законе. Этой группе предоставят всю необходимую для начала проектирования и строительства документацию, еще и методические рекомендации к ней приложат. Не хотите свой МЖК создавать? Ждите бесплатные квартиры по городской целевой программе «Молодой семье доступное жилье». Есть такая программа, есть такая возможность. Говорят, там можно лет через 20 или 25 получить.
Только для Москвы.
Только? Это речь о Москве. Проза жизни. Проза жизни, да?
Подхватить то, что говорил наш уважаемый коллега сейчас. Угу. Нужна работа, квартира, да? Мне кажется, абсолютно правильно это, но мне кажется, что на уровне государственном государство должно создать привлекательные большие проекты, адекватные России, да, в которые, условно говоря, потребуются тысячи и десятки тысяч, так сказать, людей. Да. Этого нет. Об этом даже не говорится. Что я имею в виду? Ну, в свое время, вы помните, атомный проект втянул именно молодых людей, и как научные мозги, и как работающих. Там был ракетный проект колоссальный, да? Там тоже работали молодые. Все эти академики и доктора были там в 25-30 лет. Не 70-летние дедушки делали там все это. К сожалению, этого сейчас нет. Я не говорю про стройки крупные. Что нам? Не нужно штокмановское месторождение, да, газа, или там Заполярье. Мы же ничего не осваиваем. Удаканское месторождение меди, куда можно вложить. У нас сейчас есть деньги в государстве, да?
Можно молодежь туда направлять,
да? И молодежь туда направлять. Там сразу возникает целая цепочка. И деньги, и
рабочие места,
и новый интересный проект. Биологическая, скажем, технология. Там Академия сельскохозяйственных наук, все пожилые. Никто туда не хочет никаких молодых пускать, никаких крупных проектов там нет. Тихо сдаются в аренду помещения, что-то там делается, мутится,
вы
крутится.
Вы можете объяснить, почему так все?
Ну, могу объяснить, это определенная долго, государственная политика. Долго. Нет, это недолго. Это...
Политика, то есть все же государство.
Политика, конечно.
Она
государство...
есть, есть все же, да?
Не, она есть. Дело в том, что государство возглавляют люди с бухгалтерским мышлением. Они считают, что вот если у них бюджет в аккурате, то есть там доходы превышают расходы, если они заплатили пенсии, стипендии по 5 копеек всем, то все, что, бумаги в чистоте, что вы еще хотите от нас? Да? Нету стратегического, так сказать, мышления абсолютно. Да? То, что мы много лет пытаемся им втолковать, показать, рассказать и говорим. Смотрите, самолетостроение у нас в упадке в полном, а это то, что могло втянуть тысячи молодых специалистов. И как мир потерял от этого. Ведь посмотрите, все проекты новых самолетов, вот Боинг здесь был упомянут, я почему вспомнил, Боинг и Аэробус, все та же скорость, 900 километров, 1000, больше самолет не летит уже 30 лет. Почему он не летит 5000 километров в час? Чтобы можно было до Австралии за 1,5 часа летать. Так сказать, может быть, этот привлекательный проект перед молодежью развернуть и туда втянуть колоссальное количество специалистов. Сказать, создайте мне самолет будущего. Или помните, как-то Горбачев, ну, он, так сказать, легковесно это сделал, потом это не получило распространения, но он молодым ребятам предложил создать новую машину.
Да,
под это вот дело не подвел вот, деньги, единственное,
то есть,
так сказать.
Лейтмотив такой, что вот надо...
Нужен
надо,
крупный проект. Нужен, и молодежь надо. Любит крупные проекты, понимаете?
Мы
разогнать
по
их по западным фирмам. Где они будут сидеть, как эти самые, там, чертить что-то, и в 9 часов в пятницу, то есть в 6 часов вечера сбегать на дискотеки. Вот, это не то, что нужно российской молодежи. Нужен гигантский проект.
А захочет ли это сделать молодежь? Ну, куда-то поехать, так сказать, и там этот проект, так скажем, осуществить.
Очень многие захотят.
Ну, вот я боюсь, что, к сожалению, и много не захочет.
Вы знаете, я вам скажу, когда-то молодые люди, Рем Иванович Вяхерев, Виктор Степанович Черномырдин и другие в конце 60-х создали первое начало нашей газовой промышленности.
Тогда была великая цель, понимаете, нет, вот
и благодаря этому через 30 лет стали великими страны. Газовыми маршалами, богатыми.
Дорогие друзья, давайте дадим слово нашим радиослушателям. Юрий Михайлович, слушаем вас из Москвы.
Добрый день, господа. Мне хотелось бы не так узко, как Алексей Митрофанов говорит, всех же молодежь всю не займешь самолетостроением там или какими-то частными проектами. Более глобальном масштабе, наверное, нужно думать о том, что молодежь – это наше будущее, и от того, как мы их воспитаем сейчас, будет наша страна, куда она пойдет. Вот, с развалом советского великой империи мы потеряли такие слаженные организации, как комсомол, пионерскую организацию. Вот. Ну, слава богу, что они канули в лету, хотя, в общем-то, где-то какие-то попытки все это восстановить. Но вот я не могу не откликнуться на выступление Натальи. Вот начало было очень хорошее. Могу подписаться под любым ее словом. Но то, чем она кончила, это как раз вот тенденция того, как мы воспитываем детей. Я бы не стал бы воспитывать детей у этой Натальи в духе национализма, потому что хоть я и, так сказать, считаю, что эти атрибуты советской власти – это подготовка к жизни молодежи, пионерии и комсомол, они все-таки воспитывали нас в духе интернационализма.
Хорошо, Юрий Михайлович. Напомним нашим радиослушателям на волнах «Радио Свобода» программа «Свободная тема», посвященная молодежной политике российского государства. Участники передачи – заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Митрофанов, председатель Межрегиональной детско-юношеской общественной организации содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию Ассоциации «Витязей» Николай Немчинов и руководитель молодежного крыла «Движение за достойную жизнь» Александр Минин. В обсуждении принимает также участие студентка 4 курса Института журналистики и литературного творчества Екатерина Заметалина. Мы продолжим после объявлений.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Эдуарда послушаем.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот я, у меня вот такой вот вопрос по поводу услышанного. Вот чему учить, вопрос ставит, или чему хочет государство научить молодежь? И, наверное, тут не столько учение, вернее, учение связано с воспитанием, да? Вот, и такой получается, кажется, эффект. Чему учили, то и получили. Тот, кто набрасывает перспективы, тот, кто организует, что на какое образование давать деньги, на какое воспитание, тот набрасывает те проекты, каким он был, в конце концов, научен. Вот простая такая вот иллюстрация. Известно, что история Маугли, она реальная. То есть дети попадали на воспитание к животным, и если они не попадали, потом не возвращались к людям до 5 лет, они не могли научиться ни говорить, там, ни ходить на двух ногах.
Эдуард, извините, а у вас дети есть? Такой
да,
вопрос.
Да, да.
Ну как вы их воспитываете? Вот как они, собственно говоря, сегодня себя держат в обществе, ведут? Сложный вопрос.
Учатся, работают. Как воспитываю? Во-первых, ну, опять же, я воспроизводил то, что когда-то получил. Книги, которые были у меня. Чтение и, опять же, взгляд на мир. Взгляд на мир. Ну что, я скажу парадоксальный пример Селлинджера, герой, который читал, я не помню что, но в детстве, например, я читал 6-летнего ребенка Аристофана, и это с восторгом воспринималось, это прочитывалось, там, опять же, с техническими средствами, с магнитофоном.
Вы довольны ими?
честно.
Да, доволен. Нет, у меня вопрос-то, чему учить, что мы вкладываем, то мы и получаем. И вот, в частности, о боевых искусствах. Почему через именно боевые искусства, не через музыку, там, не через литературу, не через технику, а именно боевые искусства? Мы хотим получить исключительно солдат и правозащитников, таких, которые способны не в суде себя защищать, а только кулаками. Вот такой вопрос.
Настоящие самураи, вот, они знали, ну, прекрасно поэзию, слагали стихи. Вот, сочиняли музыку, вот, были великолепными художниками. Вот, кстати, ассоциация «Витязей», так сказать, вот, тоже воспитывает гармонического развитого человека. Вот, у нас есть не только, так сказать, вот, ну, знаете, по боевым искусствам, у нас есть и встречи с интересными, ну, людьми, так сказать, вот, и обсуждение прочитанных книг. Вот, мы слушаем вместе музыку, обсуждаем ее. То есть, неоднобокое воспитание. Хотя боевое искусство, это, конечно, основа.
Нас внимательно слушала Екатерина, студент 4-го курса Института журналистики и литературного творчества Екатерина Заметалина. И у нее накопились вопросы ко всем нам. Пожалуйста.
Много говорится о привлечении студенческого труда на неполный рабочий день. А вот на практике, не далее как в четверг, посетила ярмарку вакансий, и получается либо переводиться на заочное отделение, что значит практически не учиться, либо работать за бесплатно. Кто-нибудь конкретно на государственном уровне занимается этим вопросом неполной занятости?
Вполне конкретный вопрос, да, от которого зависит будущее. У нас, конечно, занимается этим Алексей Валентинович Митрофанов.
Ну, это сложный вопрос насчет неполной занятости, вы понимаете. В Москве еще можно найти варианты. Я считаю, что вы просто активнее вам надо искать возможности какие-то. Что касается, конечно, малых городов или городов поменьше, здесь есть проблемы, потому что здесь есть вообще проблемы с трудоустройством. И уж тем более в малых городах много раз я приезжал, и студенты говорили про эту проблему, что трудно, негде работать, но негде работать и жителям. Вот где мы сталкиваемся с проблемой большой экономики. Да? Если мы не решим, когда мы говорили о больших проектах, вот в частности я упоминал там авиастроение и прочее, мы должны понимать, мы не только конструкторов там займем, а сотни тысяч рабочих, которые будут работать, это же смежное производство, кооперация, это огромный взрыв, так сказать, как бы именно творчество, именно в основном для молодежи, понимаете? Ну, нужно создавать эти рабочие места, понимаете? Если их нет, то, конечно, у вас будут проблемы.
Вопрос.
А к вам конкретно приходите, к нам в партию, мы вам поможем. У нас много студентов, как раз партийная работа. Она такая целевая, да?
У меня вопросы к Александру Минину, вот и Кате тоже. А какие, собственно говоря, вот процессы сегодня происходят в политическом аспекте? Довольно часто можно слышать о том, что происходит фашизация в молодежной среде, потому что видят, ну, что творится, да, что без денег, без связи невозможно не устроиться нормально, нормальную работу. Ну, вот, очень трудно, да, жить. И вспоминают, все чаще и чаще вспоминают Гитлера. Вот что, вот, ну, скажем, вот в вашем институте, вот, Катя, вот расскажите, вот есть такие настроения?
Нет, Гитлера не вспоминают, только
приходится... Порядок какой-то, да, там, Сталина.
Да, все же это частное учебное заведение, это оплачиваемое. А люди, да, говорят о том, что все только за счет связи, и реально сейчас больше, чем на $200 пойти, обучаясь в институте, просто невозможно. Вот это основная проблема. Ищут, да, ходят люди, но не получается пока.
А если появится вот такой какой-то лидер типа Гитлера, может он увлечь за собой вот сегодняшнюю молодежь? Скажите, пожалуйста, ну, может быть, Саша скажет.
Знаете, да, Гитлер пришел к власти, когда привлек на свою сторону маленького человека. То есть вот то, что назвали «зыбучие пески». Рантье, всех этих мелких, потерявших всякую надежду.
Ну и большого
надежду.
Человека тоже.
Да.
Ну, канцлером он стал благодаря большим людям.
Да, знаете, возможно, да, и крупный этот. Но основная масса, ведь большие люди никогда не станут поддерживать политику, да, пока он не приобрел уже определенный солидный вес.
Ему нужен готовый товар.
Конечно, им нужен готовый товар. Поэтому товар был создан. Он собрал вот этих людей, разуверившихся в жизни. И сейчас явление происходит так. Такой же. Конечно, да. Он вышел из низов. И сейчас может
такое
быть. В
этом плане похожая ситуация сегодня в России, как вы считаете?
Ну, не стопроцентно, мне кажется.
Не стопроцентно, конечно, похожа она. Но элементы этого и существуют. Разлом государства. То, что произошло при Гитлере, то есть развал империи, недовольство. Там была Великая депрессия, у нас ее пока нет, и, в общем, я думаю, не предвидится. Но недовольство тоже существует. Ну, то есть, конечно, базовые вещи есть. И есть коммунисты, которые тоже пугают определенную часть общества, и они дрейфуют в сторону, так сказать, таких ярых националистов тоже.
Будем надеяться, что все же этого не произойдет. Но вот 22 ноября в прошлом году в Государственной Думе прошли парламентские слушания «Дела молодежи». И, конечно, данные были совершенно ужасные. Я просто коротко зачитаю. Проблема алкоголизма, наркомании и преступности. За последние 5 лет потребление алкоголя среди подростков выросло на 65%. Показатель распространенности наркомании за последние десятилетия увеличился в 15 раз. В 2003 году в стране только официально было зарегистрировано почти 500 000 больных наркоманий. Из них 70% – это дети и молодежь. Например, в Воронежской области официально от наркомании и алкоголя страдает около 30 000 молодых людей. Криминальная ситуация в молодежной среде. В 2003 году, данные берутся, которые, это известные, 2004 еще не посчитали, лицами в возрасте от 14 до 29 лет совершено 704 536 преступлений. Представляете? Это 57% всех преступлений, совершенных в стране. Почти 60%. Только за 10 месяцев 2004 года несовершеннолетними или при их соучастии совершено свыше 126 тысяч преступлений. Совершенно ужасные данные. И больше половины из них это тяжкие и особо тяжкие преступления. Говорилось также о занятости молодежи, что невозможно устроиться на нормальную работу практически. За чертой бедности, вдумайтесь, сегодня проживает около 7 миллионов молодых людей. Давайте послушаем наших радиослушателей. Елена Васильевна, здравствуйте, из Москвы. Давайте подведем итоги сегодняшнего разговора. Что делать с молодежью? Елена Васильевна.
Я благодарна вам за передачу. Я воспитывала в детском доме. У меня отец погиб. И я благодарна Сталину нашей стране. Надо вернуться к социальному назначению. А иначе нам рынок не нужен никогда.
Алексей Валентинович, давайте подводить итоги. Что делать? Как всегда, знаменитый вопрос.
Меня, знаете, всегда настораживает, что все практически участвующие сегодня в дискуссии, звонившие в студию, все время предлагали все рецепты из прошлого. Так, наверное, устроен человек тут, естественно. Все говорили, что вот что-то было там хорошо, что-то там. Надо идти дальше, надо быть новатором и что-то, может быть, и брать оттуда, но государство и общество должно развиваться, безусловно. Первое, мы должны понять, что нужно определить главные принципы, на которых все строится, так сказать, это свобода,
политики,
да, это свобода, в виду, да? Свобода выбора и ответственность за этот выбор. Это очень важно. Второе, что государство должно занять и дать молодежи адекватный ее темпераменту проект, да? Это очень важно, что молодежь свойственно мечтать, двигаться и так далее.
Еще одно слово ключевое – справедливость.
Да.
Вы знаете, вот молодежь, она очень чутко реагирует на несправедливость. Вот сейчас то, что происходит у нас в стране, это вопиющая несправедливость по отношению к нашей молодежи.
Александр Минин.
Просто поддержу мнение. Справедливость, действительно.
А я верил и продолжаю верить в нашу молодежь. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Свободные темы». Она была посвящена молодежной политике российского государства. В программе принимали участие заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Митрофанов, председатель Межрегиональной детско-юношеской общественной организации содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию Ассоциации «Витязи» Николай Немчинов, руководитель молодежного крыла «Движение за достойную жизнь» Александр Минин и студентка 4-го курса Института журналистики и литературного творчества Екатерина Заметалина. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский и ее ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желаю вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Вы как депутат Верховной Рады понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь идет о взяточничестве и так далее. Это надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 5955, 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».